Всем добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина. И, как всегда, в это время и на этом месте программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
Александр Викторович сегодня особенно хорошо выглядит в пиджаке, в красивом галстуке, очень нарядно. Советую вам всем поставить ему лайк, чтобы было приятно Александру Викторовичу, и мне тоже немножко, я все-таки как будто бы к этому причастна.
Спасибо, спасибо большое. Но я бы предпочел, чтобы люди растопыривали или как-то рассылали бы ссылку на программу, потому что мне важнее в тысячу, в миллион, в миллиард раз важнее число зрителей, слушателей, чем все остальное.
Вы все слышали, вы поняли, что делать.
Я тут был в суде на днях.
С мечтательной улыбкой сказал он.
Да, и ну, у меня идет суд по поводу иноагентства. Я сегодня не мог там быть, потому что меня не было. Но неважно. А вот когда я несколько дней назад там был в суде, меня поразила адвокат, какая-то женщина какая-то. Я ее не знаю. И вдруг она говорит: вот, спасибо за настоящего полковника. Я так обрадовался. Я говорю: да что вы? Да, мы слушаем. Я говорю: что мы можем для вас сделать? Она говорит, как адвокат. Я говорю: ничего. Но как слушатель вы можете распространить. Мы это делаем. Итак. Программа заявлена как «Поэт и царь». Я надеюсь, что сможем вас, как сказать, удовлетворить насчет этой темы, потому что меня соблазняли сделать программу о любви.
Да, я надеялась на такой исход.
Да, но я подумал, можно же и как-то совместить. Есть точки, где эти темы встречаются.
О любви царя к поэту?
Да, о любви и о поэте-царь. Поехали. Значит, предупреждаю. Сейчас для начала, для входа в тему, я начну с простенького, с Пушкина, с танцы. Вот. Это чтобы вы успели там, не знаю, чай заварить, то все, потому что через несколько минут я начну читать стихи, которые лучше бы вам слушать, не отвлекаясь и не отрываясь. Потому что это будет шедевр, о котором, скорее всего, вы не знаете. Конечно, кто-то знает. Это не секрет, это все опубликовано. Итак, Пушкин, «Станцы» – это стихотворение, за которое его заклеймили лизоблюдом, низкопоклонником, предал идеалы. Это он написал в 1926 году. Когда казнь декабристов уже состоялась, а его выдернули из ссылки, из Михайловского, и царь его обласкал, простил, сказал: давай, я сам буду твоим, ну и так далее. Станцы. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни, но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой. Самодержавную рукой он смело сеял просвещенье, не презирал страны родной, он знал ее предназначенье. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он, незлобен. Вот в «Надежде славы и добра», и вот ты низкопоклонник, польстил, все такое. Значит, и теперь есть люди, для которых, если человек, который не говорит «долой, проклятый, кровавый, какой-нибудь еще режим», если он говорит иначе, он какой-то соглашатель, он какой-то вот этот вот, ну, кто ползает.
Вот. Присмыкающиеся.
Да, это глупость ужасная, это глупость, и даже в этом есть какая-то подлость. Если человек дурак, то это глупость. А если человек не дурак, то это подлость. Чего ты добиваешься? Сейчас скажу. Фух. Может быть, помните такую фамилию Бахмина?
Не помню.
Ну и ладно. Это была сотрудница ЮКОСа, которую посадили, добиваясь от нее показаний, нужных следствию. Она в тюрьме, видимо, в результате какого-то свидания с мужем забеременела. И ну, как-то надо было вот отпустить ее. Ну, пусть она родит на свободе. Ну, зачем ей рожать в тюрьме? Ну, зачем ребенок родиться в тюрьме? Ну, какой в этом смысл? Она бухгалтер. Она бухгалтер. И вот я-то написал тогда статью, что вот хорошо бы ее отпустить, и пусть она родит на свободе. А другой человек произнес в эфире одной очень свободолюбивой радиостанции: «Вот ты, кровавый, такой сякой, злобный негодяй, отпусти беременную бабу». Я был очень огорчен. Я подумал, если бы у этого журналиста жена была в тюрьме, и она была бы беременная, вот так бы он написал, или бы он написал как-то помягче. Он написал бы, чтобы ее вытащить, или чтобы ткнуть в глаза какой-то жестокой власти. Ну вот, теперь Пушкин, «Станции». Первая строфа. «Начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни».
Дней. Славных дней Петра.
А я что сказал?
Дел.
Да, дней. Спасибо. Не имеет смысла. Как сказать?
Просто уточнила.
Молодец.
Неважно.
Правильно. Но по сути тут нет разницы. «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни». Это в первой строфе, в первом четверостишии. Царю Николаю Первому он пишет о мятежах и казнях. Напоминает о том, что только что произошло. Это довольно смело, потому что это болевая точка всего царствования. 25 декабря. Дальше он говорит некий урок Николаю Первому. «Самодержавную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной и так далее».
Нотации читает.
Да. Воспитывает императора. Он учит императора, как надо себя вести. Это очень круто. При этом что сказать? Ты дурак, солдафон, негодяй? Нет, конечно, нет. И финал этого знаменитого стихотворения, за которое Пушкин был обвинен, в том числе друзьями, что он вот встал на колени и так далее. И будь памятью, как он, не злобен.
Это на декабристов намек.
Да. Это просьба о прощении каторжникам. Ну ладно. Когда на него обрушились за эти стихи, которые он написал в 26-м году, 1800, а опубликовал в 1828-м, тогда он написал как бы ответ на эту критику. Стихотворение называется «Друзьям». Я знаю таких друзей. «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. О нет, хоть юность в нем кипит, но не жесток в нем дух державный. Тому, кого карает явно, он втайне милости творит». И дальше пример из личной жизни. «Текла в изгнании жизнь моя, влачил я с милыми разлуку, но он мне царственную руку простер, и с вами снова я. Я льстец». И вот дальше начинается важнейшее место. «Я льстец, нет, братья». льстец лукав. Он горе на царя накличет, он из его державных прав одну лишь милость ограничит. Он скажет: презирай народ, глуши природы голос нежный. Он скажет: просвещение плод, разврат и некий дух мятежный. И финал: беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. Ну, значит, вот этот финал: беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу. В каком году это написано? Вот скажите мне, в 1828 или в 2000 каком-нибудь? Ну и самое простенькое, я же сказал, для начала простенькое, Анчар. Это классика, хрестоматия, это школа. Вот прям школа теперешняя, я не знаю, какой класс, 7-й, 8-й, 9-й. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. То есть ты вдохнешь и помрешь. Тут даже не надо на язык пробовать. И если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Ну, это симптомы такие очень характерные, когда человек потеет и еле дышит. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы, за границу. Это не война. Он не войной пошел.
Почему?
Ну как почему? Напитал свои послы. Разослал отраву. Разослал. Это же не пушки и не ружья. Это яд. Это не война. Это заграничная операция.
Специальная заграничная операция.
Ну вот, скоро мы придем к шедевру. А сколько у нас времени? Покажите,
у нас еще 40 минут.
Отлично, успеем. Значит, что касается темы «Поэта-царь», тоже хрестоматийное, потрясающее, невероятное стихотворение. Я не знаю, как Державин решился его написать. Хо-хо. И как его за это не уморили. Называется «Властителям и судьям». В советской хрестоматии вот эти стихи: «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их». «Всевышний Бог» было написано с маленьких букв. То есть восстал какой-то Всевышний Бог с маленьких букв, да судит земных богов. То есть это вот, честное слово, это как будто вот генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС и другие секретари Политбюро. Нет, нет. Значит, я думаю, что Пушкин этим стихотворением Державина был потрясен на всю жизнь. Это была такая инъекция для него. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их». То есть всех сразу. ни российских, ни французских, ни каких-то, всех. Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков, из тюрьмы. Не внемлют, видят и не знают, покрыты мздою очеса, деньгами глаза залеплены, миллиардами залеплены глаза. Не внемлют, видят и не знают, покрыты мздою очеса, злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Значит, говорить императорам, что вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет, это круто. Мы приближаемся уже к тому шедевру, который был обещан, но сначала еще, да-да-да, я успею. Значит, есть гениальный, вот просто абсолютно гениальный автор.
А что, Пушкин был недостаточно гениальный?
Достаточно. Но дело в том, что он не один гений на свете. Ну, их немного, но они есть. Вот. И вот этот, это Киплинг, между прочим, если я не ошибаюсь, лауреат Нобелевской премии успел получить. Уже тогда она возникла. Ну, он гениальный поэт, и гениальный прозаик, и гениальный вот все. Уж кто бы чего не знал, но Маугли так все читали, наверное. И вот у него есть такие баллады потрясающей красоты и силы. Я думаю, он развлекался. Сейчас будет баллада, она называется «О царской милости». Стихи о царской милости. Одно из самых любимых моих стихотворений. Тут будут некоторые имена. Абдур-Рахман, вождь Дурани. Где это Дурани? Это где-то в Афганистане. Абдур-Рахман. В каком году он жил? Чем он там правил на этом Востоке? Неважно. Важно только то, что там шариат и побивание камнями. Если преступник, побивание камнями. Это одна из таких казней, которые могут быть по-разному устроены, пролонгированы. Вот нельзя расстрелять медленно. И тем более гильотина. И голова отрублена. Или повешение. Если веревка не оборвется, то это, в общем, довольно быстро происходит. А есть сожжение на костре. Это казнь мучительная. И от исполнителей зависит очень сильно. Медленный огонь, жертва будет мучиться долго. Сильный огонь быстро помрет. К его счастью. Казнь на кресте – мучительная казнь. Потому что распятый умирает очень долго. Под палящим солнцем, пожираемый мухами. И вот казнь побивания камнями, она может быть быстрая, если булыжник в голову попадет в висок и капут. Все, ты отмучился. Это несколько секунд. Но могут скомандовать так, чтобы бросали камни так, чтобы в голову не попадало. И тогда камни попадают в жертву, калечат его, причиняют боль, переломы, но он остается жив и долго, долго еще живет. Поехали. Абдур-Рахман, вождь Дурани, о нем повествуем мы. От милости его дрожат хайберские холмы. Он с юга и с севера дань собрал, слава его, как пожар. И знают о том, как он милосерд и Балх, и Кандагар. У старых пешаварских врат, где все пути идут, с утра на улице вершил Хаким Кабула суд. Ну, значит, в Кабуле дело происходит, Хаким – это судья. И суд был верен, как петля, и скор, как острый нож. И чем длиннее твой кошель, тем дольше ты живешь. Взятки, да? Там был неверный, руку он на Юзуфсай занес, и повели его на смерть, чтоб был наказан пес. Ну, какую-то святыню он оскорбил. Случилось, ехал мимо царь, когда взвелся кинжал, и кафир неверный, и кафир, бросившись к коню, о жизни выпиял. И молвил царь: в позоре смерть страшна, надейся, сын, ждет честь тебя. И он позвал начальника дружин Ярхана, отпрыска царей, так говорил народ. И царь его глубоко чтил, а это в смерти мед. И Дауд-Шах его отец не наклонял чела, и кровь вельможных дурани в его груди текла. Ему, чью гордость не смирят ни ад, ни небеса, царь повелел стать палачом презреннейшего пса. «Бей, — молвил царь, — ты кровь царей, и смертью он почтен». И громче, чтоб слыхал народ: «Не бойся, связан он». Ярхан взметнул хайберский нож, ударил тем ножом: «О, человек, ты так хотел, зарезан пес царем». То есть этот Ярхан, убивая преступника, сказал: «Ну вот ты хотел почета, вот тебя царь зарезал». Таким образом, он себя назвал царем. Абдур-Рахман, вождь Дурани, повсюду себя продает. Пред стягом хильджи, опустив ножи, народы откроют рот. Это пушек спор среди хайберских гор, и гератцы бегут в грязи. Вы слышали песнь? Доколь, доколь, о волки Абази! Еще не занял караул в ту ночь свои посты, когда Хаким промолвил так: «Царь, не боишься ты? Ты знал? Ты слышал?» Смолкла речь перед лицом царя. Афганский царь сказал в сердцах: «Народом правлю я. Мой путь, он мой, ты ведай, твой. А в тишине ночей подумай, кто меня просил о голове твоей». То есть я и тебя могу. Когда замкнулись ворота и смолкнул муэдзин, в беседке посреди садов царь возлежал один. И в сердце тьмы, когда луна кончает свой дозор, Ярхан, таясь, прошел к царю, чтоб смыть с себя позор. За ним бежали дети вслед, когда он несся вскачь. Дурные женщины ему кричали вслед: «Палач!» Но кто-то возле стен схватил его из темноты. Царь молвил над его плечом: «Мертвец, что вздумал ты? Не дело днем шутить с царем, а ночью ждать добра. И то, что ты несешь в руке, куда острее пера. Но если Бог даст сил тебе, то вот пройдет 3 дня, ты будешь милости просить и в муках звать меня. Я милосерд, и это ты скорее всех поймешь. Повремени же, мой мясник, не для меня твой нож». Абдур-Рахман, вождь Дурани, спокоен, как всегда. Но хильджи не ждет, и растает лед, и плотины сорвет вода. Нет врагам числа, ни одна стрела не попадает в цель. Вы слышали песнь «Доколь, доколь, о волки Зукахель»? Он был каменьями, этот Ярхан, он был каменьями побит на свалке в час зари, согласно писанным словам, чтоб был он жив, смотри. И камни выросли над ним курганом средь полей, и если шевелился он, шел новый град камней. Один стерег тот страшный холм, где умирала тварь. Его глашатаем царя прозвал в насмешку царь. То было на вторую ночь. Был праздник Рамадан. И страж, припав к земле, слыхал, что говорит Ярхан. Из исковерканной груди, хрипя, срывался звук. «Создание Божье, помоги! Избавь меня от мук!» И смерти не боясь, они нашли царя средь жен. «Ты покровитель бедняков, скажи, чтоб умер он!» Неспешно прозвучал ответ. «Пусть он дождется дня. Ночь коротка, и должен он благословлять меня». Тот трижды звал, тот трижды ночью звал, и раз, когда взошла заря, создание Божье помоги, и тем прославь царя. И вот в час утренних молитв, его пролилась кровь, и, слыша щелканье курков, царя он славил вновь. Сложили песнь о том певцы, чтоб слышали моря, чтоб пел и день, и ночь весь мир о милости царя. Абдур-Рахман, вождь Дурани, мы повествуем о нем. Растворил он пасть, и набили всласть ее золотым зерном. Вы знаете плод от его щедрот, как сладок каждый дар. Вы слышали песнь «Доколь, доколь, о Балх и Кандагар». Такая история.
Ох.
Да, потрясающе. Мне, ну, это Киплинг, значит, прямо от него Высоцкий вот отпочковался в своих балладах таких. Ну вот, а теперь обещанное про, как у нас, про любовь. Это Дмитрий Кедрин, это шедевр. Я вообще-то знал наизусть когда-то. Сейчас буду иногда подглядывать, чтобы что-нибудь не пропустить. Успеем как раз. Значит, скажу, что Фердоуси 1000 лет назад помер. Он был поэтом. Почему-то, когда он помер, его запретили хоронить на кладбище. В общем, с похоронами была какая-то проблема. Ну, это же не первый случай, когда с похоронами проблема. И Цветаеву никто не знает, где похоронили. Мандельштама никто не знает, где похоронили. Вот. Фердоуси известен тем, что вот это вот 1000 лет назад с небольшим, он написал самую длинную поэму мировой литературы. Она гораздо длиннее, чем «Илиада» и «Одиссея» Гомера вместе взятые.
Угу.
Да. То есть, может быть, она даже в 2 раза длиннее, чем «Одиссея» и «Илиада» вместе взятые. Это вот «Шахнаме». 2 тома золотых таких. Гениальная штука. Стихотворение называется «Приданое». В камышах просохли кочки, зацвели каштаны в Тусе. Он жил в Тусе. Тус – это его город. Если посмотреть, он даже вот там, значит, Фердоуси – это та Тус. Это вот он из Туса. Очень часто в имя попадало место рождения. В тростниках просохли кочки, зацвели каштаны в Тусе. Плачет розовая дочка благородного Фердуси. Больше куклы мне не снятся, женихи густой толпою у дверей моих теснятся, как барана к водопою. Вы, надеюсь, мне дадите одного назвать желанным. Уважаемые родители, как дела с моим приданым? Отвечает пылкой дочке добродетельный Фердуси. На деревьях взбухли почки, в облаках курлычут гуси. В вашем сердце полной чашей ходит паводок весенний. Но, увы, к несчастью ваши, справедливы опасенье. В нашей бочке мерка риса, да и то еще едва ли. Мы куда беднее, чем крыса, что живет у нас в подвале. Но уймите, дочь, досаду, не волнуйтесь слишком рано. Завтра утром я засяду за сказания Ирана. Про богов и про героев, про сражения и победы, и старания утроив, их окончу до обеда, чтобы вился стих чудесный, легким золотом почерни, чтобы шах прекрасной песней насладился в час вечерний. Шах прочтет и с караваном круглых войлочных верблюдов нам пришлет цветные ткани и серебряные блюда, шелк и бисерные нити, и мускат с имбирем пряным, и тогда кого хотите, назовете вы желанным. В тростниках размокли кочки, отцвели каштаны в тусе, и опять стучится дочка к терпеливому Фердусе. Третий месяц вы не спите за своим занятием странным. Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Поглядевши, как пылает огонек у вас ночами, все соседи пожимают угловатыми плечами. Отвечает пылкой дочке опечаленный Фердусе. На деревьях мерзнут почки, в облаках умолкли гуси. Труд – глубокая креница. Зачерпнул я влаги мало, и алмазов на страницах лишь немного заблистало. Но уймите, дочь, досаду, год я буду неустанным, и тогда кого хотите, назовете вы желанным. Через год просохли кочки, зацвели каштаны в тусе, и опять стучится дочка к терпеливому Фердусе. Где же бисерные нити и мускат с имбирем пряным? Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Женихов толпа устала ожиданием томиться, или опять алмазов мало заблистало на страницах? Отвечает гневной дочке опечаленный Фердусе. Поглядите в эти строчки. Я за труд взялся, не труся, но должны еще чудесней быть завязки приключений, чтобы шах прекрасной песней насладился в час вечерний. Не волнуйтесь, подождите. Разве каплет над Ираном? Будет день. Кого хотите, назовете вы желанным. Баня старая закрылась, и открылся новый рынок. На макушке засветилась тюбетейка из сединок. Чуть ползет перо поэта и поскрипывает тише. Чередой проходят лето, дочка ждет, Фердусе пишет. В тростниках размокли кочки, отцвели каштаны в тусе, и опять приходит дочка к одряхлевшему Фердусе. Жизнь прошла, а вы сидите над писаньем окаянным. Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Вы как заяц посидели, стали злым и желтоносым. Вы над песней просидели 20 зим и 20 весен. 20 раз любили гуси, 20 раз взбухали почки. Вы оставили в Фердусе, в старых девах, вашу дочку. Будут груши, будут фиги и халаты и рубахи. Я вчера окончил книгу и с купцом отправил шаху. Холм песчаный не остынет, за дорожным поворотом 30 странников пустыни подойдут к моим воротам. Посреди придворных близких шах сидел в своем сергале. С ним лежали одолиски, и скопцы ему играли. Шах глядел, как пляшут 300 юных дев, и бровью двигал. переписанную чисто, звездочет приносит книгу. Шаху прислан дар поэтам, стихотворцам посиделам. Шах сказал: «Ну разве это государственное дело? Я пришел к моим невестам. Я лежу в своем гареме. Здесь читать совсем не место, и писать совсем не время. Я потом прочту записки, небольшая в том утрата». Усмехнулись одолиски, захихикали кастраты. В тростниках просохли кочки, зацвели каштаны в тусе, кличет сгорбленную дочку, опечаленный Фердуси. «Сослужите службу ныне, старику, что видит худо, не идут ли по пустыне 30 войлочных верблюдов?» Не бегут к дороге дети, колокольцы не бренчали, в поле только легкий ветер разметает прах песчаный. На деревьях мерзнут почки, в облаках умолкли гуси, и опять взывает к дочке опечаленный Фердуси. Я сквозь бельмы, старец древний, вижу мир, как рыба в тине. Не идут ли по деревне 30 странников пустыни? Не бегут к дороге дети, колокольцы не бренчали, в поле только легкий ветер разметает прах песчаный. Вот посол, пестро одетый, все дворы обходит в тусе. Где живет звезда поэтов, ослепительный Фердуси? Льется стих его чудесный, легким золотом по черни. Падишах прекрасной песней насладился в час вечерний. Шах в дворце своем и ныне он прислал певцу оттуда 30 странников пустыни, 30 войлочных верблюдов. Шелк и бисерные нити, полосатые бурнусы. Где живет звезда поэтов, ослепительный Фердуси? Стон верблюдов горбоносых у ворот восточных где-то, а из западных выносят тело старого поэта. Бормоча и приседая, как рассохшаяся бочка, караван встречает седая, на крыльцо выходит дочка. Ах, медлительные люди! Вы немного опоздали. Мой отец носить не будет ни халатов, ни сандалий. Если раньше в жажде горькой из ручья черпал рукою, то теперь он любит только воду вечного покоя. Если раньше... Что-то такое забыл. Да... Если раньше, если шитой иголкой платье нашивал он прежде, то теперь он носит только деревянные одежды. Мой отец носить не будет ни халатов, ни сандалий. Ах, медлительные люди, вы немного опоздали. Встал над тусом вечер синий, и гуськом идут оттуда 30 странников пустыни, 30 войлочных верблюдов. Все, конец. Вот. Ну, на мой взгляд, это шедевр потрясающий такой.
И вы его весь наизусть помните?
Ну, конечно. Я вот, видите, пропустил, сбился и пропустил. Она говорит: если раньше в жажде горькой из ручья черпал рукою, то теперь он любит только воду вечного покоя. Мой жених, вот это я пропустил, к сожалению, мой жених крылами чертит страшный след на поле бранном. Джина близкой-близкой смерти я зову своим желанным. Он просить за мной не будет ни халатов, ни сандалий. Ах, медлительные люди! Вы немного опоздали. Вот я должен был подглядывать, А если подглядывал бы, не пропустил бы. Да, такая история.
Роскошно.
Ну вот, у нас еще отлично, время много. Значит, если есть вопросы, задайте их, пока я глотну воды.
Мне пока нужно... А можно я пока про книжки расскажу, раз уж у нас пауза, раз уж вы решили водиться и спить? У нас тогда будет минутка рекламы. Сейчас я открою, что у нас на нашу с вами программу. У нас Уильям Буллетт, он был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции, и его еще считают подлинным космополитом. Он написал 2 романа, он был знатоком американской политики и российской истории, еще и французского высшего света. Так что можно его книгу «Мир мог бы быть другим», Уильям Буллетт в попытках изменить мир, изменить 20 век. Нет, это, извините, это не его книга, но это книга, написанная на основании его архивов, на основании его документов. В общем, ее можно у нас на сайте приобрести. Можно попросить там автограф кого-то из ведущих, кого-то из наших журналистов. Мы с радостью вам что-нибудь приятное напишем. Только в комментариях это укажите. Ну и я напоминаю, если вы у нас что-то покупаете на shop.diletant.media, вы нас поддерживаете, вы позволяете нам и дальше работать, вы фактически оплачиваете журналистику, которая остается здесь, на территории России. Так что мы вашу поддержку очень ценим.
Ну, что? Я в этот магазин еще попробую предложить и «Немой Онегин», и «Чайка на воде». А еще у меня есть книжка, и больше ее нигде уже нет, потому что весь тираж продан, и только у меня штуки 3-4 осталось. Называется «Путин номер 5».
Вот она это вышла, эксклюзив.
Она вышла 6 лет назад, если не больше. Потому что я считал, вот сейчас говорят, что он идет на 5-й срок, а я тогда считал, что он идет на 5-й срок, потому что один медведевский я не считал медведевским, я считал, что это тоже путинский, и получалось 2001, 2002, 2004, 2002, 2008 медведевский это 3-й, 12-й это 4-й и 18-й это 5-й. Так что сейчас будет 6-й. Значит, вот сейчас прочту стихотворение, которое мне страшно нравится, потому что это героическое такое стихотворение, баллады вот в киплинговском духе, в таком сильном, почти жестоком. Хотя, конечно, с Киплингом не сравнить, но это замечательная баллада о синем пакете. Это, я думаю, 30-й какой-то год. Черт его знает. Не написал я год. А, 22-й. Ух ты, это 22-й. Интересно. Локти резали ветер. За полем лог. Человек добежал, почернел, лег. Лег у огня, прохрипел коня. И стало холодно у огня. А конь ударил, закусил мундштук. 4 копыта и пара рук. Озеро в озеро, в карьер луга, небо согнулось, как дуга, как телеграмма летит земля, ровным звоном звенят поля. Но не птица сердце коня, не весы, оно заводится на часы. 2 шага прыжок и шаг хромал. Человек один пришел на вокзал. Он дышал, как дырявый мешок, и вокзал сказал ему «хорошо». Хорошо прошумел ему паровоз, и синий пакет на север повез. Повез, раскачиваясь на весу, колесо к колесу, колесо к колесу. 60 верст, 70 верст, на 73-й река и мост. Динамит и Бигфордов шнур его брат, и вагон за вагоном в ад летят. Капуста, подсолнечник, шпалы, пост, комендант прост и пакет прост. А летчик упрям и на четверть пьян, и зеленую кровью пьян биплан. Ударило в небо 4 крыла, и мгла зашаталась, и мгла поплыла. Ни прожектора, ни луны, ни шороха поля, ни шума волны. От плеч уж отваливается голова, Тула мелькнула, плывет Москва. Но рули заснули на лету, и руль высоты проспал высоту. С размаху земля навстречу бьет. Путая ноги, сбегался народ. Сказал с землею набитым ртом: сначала пакет, нога потом. улицы пусты, тиха Москва, город просыпается едва-едва, и Кремль еще спит, как старший брат, но люди в Кремле никогда не спят. Письмо в грязи и в крови запеклось, и человек разорвал его вкось. Прочел, руки о френч обтер, скомкал и бросил на ковер. А оно опоздало на полчаса. Не нужно, я все уже знаю сам. Вот. А насчет того, что самолет упал. Ну, бывает.
Всякое случается.
Да. Руль высоты проспал высоту. С размаху земля навстречу бьет, путая ноги, сбегался народ. Значит, поэт и царь в советское время были очень актуальны.
А Мандельштам у нас будет сегодня?
Нет.
Почему?
Я знаю, что поэт и царь – это в первую очередь «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи на 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются у сища и сияют его голенища. Как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь для него, то малина и широкая грудь осетина. Я, как всегда, пропустил, потому что... А вокруг него сон тонкошеих вождей. Он играет ну, любым полулюдей. Кто мяучит, кто чё-то, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Ну вот эти тонкошеи вожди, но это потом когда-нибудь. Вот, но это было самоубийство, конечно, такие стихи написать и гарантированное самоубийство их читать. Донос был неизбежен. Я не знаю, скольким он прочел, но больше, чем 10 человеком. Шансов никаких не было. Он после этих стихов постоянно говорил: к смерти я готов. Как-нибудь я, может быть, расскажу здесь, что это значит, почему его Сталин не убил сразу в 1934 году, а еще 4 года поманежил.
А почему как-нибудь потом, а не сейчас?
Ну, а чего? Ну, то хорошо, могу сейчас сказать. Вот сказали: побейте камнями, но чтоб был жив. Пока не попросит пощады, пока меня не начнет славить.
То есть Сталин рассчитывал, что Мандельштам начнет, будет
да.
его поэтом?
Значит, в 37-м или в январе 38-го, нет, в январе 37-го, по-моему, Мандельштам сел и стал писать оду Сталину. Когда б я уголь взял для высшей похвалы, для... Это отдельная история, я не буду сейчас ее в попыхах проговаривать. Ну вот, 4 года, значит, ссылка, абсолютный запрет на печатание, денег ноль, и Мандельштам пишет и родным, и знакомым, и даже вот просто вот знакомым по литературе, да, там, Маршаку или еще кому-нибудь: дайте денег, мы с голоду умираем. Когда их отправляли в ссылку, жена Мандельштама пошла по знакомым собирать денег поскорее. Ну, все, сейчас. И где-то написано, что жена Булгакова заплакала, отдала все, что было. Ну вот. Значит, это Слуцкий. Стихотворение называется «Бог». Борис Слуцкий, фронтовой поэт, самый лучший, самый сильный. Вот когда у нас будет 9 мая, 22 июня, то Слуцкий там будет один из важных, потому что он величайший военный поэт Великой Отечественной войны. Вот не сравним ни с кем. Даже Симонов в какой-то степени слабее по жестокости. Но это не военное. Мы все ходили под Богом, а это написано в 55-м году. То есть через 2 года после смерти Сталина. Мы все ходили под Богом. У Бога под самым Богом. Он жил не в небесной дали, его иногда видали, живого, на мавзолее. Он был мудрее и злее того, другого, иного, что носит имя Иегова, которого он не зринул, Иегову, и сжег, пережег на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол. Сталин церковь-то вернул в конце войны. Мы все ходили под Богом. У Бога под самым Богом. Однажды я шел Арбатом. Бог ехал в 6 машинах. Рядом дрожала стража в своих шинелишках-мышинах. От страха почти горбата. Было поздно и рано. Тускло брезжило утро. Бог глянул жестоко, мудро, своим всевидящим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом. Разночтения есть.
Какие?
Видите, тут написано, Серела, Брежелуд. Было поздно и рано. Поздно, потому что это, предположим, 4-5. Когда Сталин ложился спать, ехал к себе на ближнюю дачу.
Так.
То есть для Сталина поздно, а для рабочего люда рано. Вот это вот межеумочное время такое. Между прочим, все начальники не спали, пока Сталин не уходил спать. Все сидели, все директора заводов сидели на своих местах. Это я еще застал.
Серьезно?
Да, абсолютно серьезно. Значит, в частности, мой дед приезжал после работы домой, ужинал, немножко спал, ехал обратно на работу, и там был до 5 утра. Потом обратно, да. Это общеизвестно.
Я не знала.
Сталин не спал до 4-5 утра. Пока он не ложился спать, все директора заводов, шахт, обкомов, горкомов, все были. Он мог позвонить кому угодно в любую минуту.
Так, разночтения-то какие?
Здесь написано «серело», «брежело утро». Было поздно и рано. «Серело», «брежело утро». Он глянул жестоко, мудро, своим всевидящим оком, всепроницающим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом. Вот всепроницающим, может быть. А я написал, я сказал всевидящим. Ладно. И как раз у нас есть время. Это очень важное стихотворение. Это Антокольский написал. Мы все лауреаты премий. Это 66-й год. 13 лет после смерти Сталина. Мы все лауреаты премий, врученных в честь его, спокойно шедшие сквозь время, которое мертво. Мы все его однополчане, молчавшие, когда росла из нашего молчанья народная беда, таившиеся друг от друга, не спавшие ночей, когда из нашего же круга он делал палачей. Мы, сеятели вечных, добрых, разумных аксиом, за мрак Лубянки, сумрак Допров ответственность несем. И пусть нас переметит правнук презрением своим. Всех одинаково, как равных, мы сраму не таим. И очевидность этих истин воистину проста. И не мертвец нам ненавистен, а наша немота. Это, между прочим, очень современные стихи.
Все, что вы читаете, очень современно.
Которые сейчас не модствуют, замкнули рот. Вот они потом, вот Антокольский, и не мертвец нам ненавистен, а наша немота. Ты знал и молчал. Ну и потом, тут есть нечестность, например, сейчас скажу, в чем она.
Нам пора уже заканчивать.
Ну ладно.
Ну какая нечестность?
Ну вот, понимаете, мы все его однополчане, молчавшие, когда росла из нашего молчания народная беда. Ну не все мы молчали. Вы же не молчали. Вы не молчали. Вы премии сталинские получали.
Это был Александр Минкин в программе «Настоящий полковник». Ставьте лайки, подписывайтесь, рассылайте ссылку на эту трансляцию своим знакомым, тем, кому это может быть интересно,
а у меня еще
подписывайтесь.
Канал, скажите, ну, там что человечек.
Ну, я плавно к этому и подвожу. Ой, красивая подводка. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина. Называется он Минкин. На аватарке человек с ружьем - это и есть Александр Минкин. Александр Минкин пишет в своем телеграм-канале на разные темы, не только про литературу, так что очень советую зайти, подписаться и читать, что же пишет Александр Викторович.